Главная тема.
У микрофона ведущий Роман Щепанский, а в гостях у меня директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Владимирович Игрунов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И говорим сегодня, что глава Министерства иностранных дел России Лавров отправился с визитом в США. Он встретится со своим коллегой Клинтон и руководством Конгресса. И вообще обсудим российско-американские отношения. И вот уже известно, что сегодня президент Обама в 16 часов 15 минут по местному времени, в Москве это будет 15 минут первой ночи, примет Сергея Лаврова. Ранее об этом официально не сообщалось. И вот я думаю, в принципе, визит, наверное, носил такой технический характер. Подготовить будущую встречу Обамы с Медведевым в Москве. И тут принимается сама Обама.
Но дело в том, что при подготовке серьезных встреч очень часто происходят встречи министров иностранных дел с первыми лицами государств. Кроме того, для Обамы перезагрузка российско-американских отношений играет столь важную роль, что он, безусловно, не упустит случая поговорить с Лавровым, который, в отличие от предыдущих министров иностранных дел, в России достаточно влиятельная фигура. И, к его мнению, российское руководство прислушивается. Прямой контакт с Лавровым может сильно повлиять на подготовку встречи.
Как написала газета Los Angeles Times, ехидно так, Обама давал обещание, теперь должен крутиться, как белка в колесе.
Безусловно. Посмотрите, за 100 дней рейтинг Обамы остался практически прежним, такой, какой он был после
инаугурации. Меньше.
Не, практически. Разница невелика. Во всяком случае, сейчас безусловно, выше, чем у Буша или у Клинтона.
И, с Бушем вообще можно не сравнивать никого.
Нет, вы знаете, в первые 100 дней у Буша рейтинг был выше, чем рейтинг после 100 дней Клинтона. Он катастрофически упал позднее, но в первые 100 дней он был очень высок. Так вот, Обама... как бы это надежда Америки на новую роль этой страны в мире. Многие говорят именно об эффекте Обамы, который, безусловно, надо использовать для изменения имиджа Америки в мире. И сейчас, надо сказать, доверие к американцам в Европе, например, сильно возросло. Я имею в виду, прежде всего, старую Европу, Франция, Германия.
Италия.
Италия, безусловно, Испания. И отношение к Соединенным Штатам улучшилось даже в Иране. Я не буду говорить обо всем мире, потому что этот эффект достаточно серьезен. И, естественно, отношения с Россией являются одним из ключевых элементов этого изменения имиджа Америки в мире. И Обама, конечно, является заложником этих своих обещаний.
Да, обещания выполняет, конечно.
Безусловно. Вот. Те высокие ожидания, которые есть, делают его действительно заложником этих ожиданий. Если им не удастся как бы реализоваться, то разочарование, которое будут испытывать избиратели, может сказаться на дальнейшем его сроке, в том числе сказаться на будущем переизбрании.
Вы знаете, я так понял из американских газет, что его политика уже недовольна кубинские мигранты, когда какой-то там наметился прогресс Кубы. Они уже против него.
Но, вы знаете, вообще у Обамы много противников, даже из тех людей, которые были его сторонниками, поскольку Обама в некотором смысле является заложником американской политической машины. Он делает шаг вперед, а дальше он
заложник системы
отступать,
да?
Безусловно, и заложник прежнего наследия. Но посмотрите, он попытался закрыть обугрей. Что обещал, сделал. Правда, он не настоял на том, чтобы этих заложников освободили, предали суду и так далее. Они все еще, многие из них находятся...
Какой-то шаг он сделал.
Да, какой-то шаг сделал. Это как бы символический шаг. Дальше. Он опубликовал документы о пытках в Абу Грейб. Но... началось столь сильное недовольство в ЦРУ, что он вынужден был выступить перед представителями этой структуры и заявить, что они преследоваться не будут, поскольку они действовали в рамках тех норм, которые им спускались свыше. Ну, а расследовать, кто виновен в создании этих норм, он тоже не в состоянии. Таким образом, от него ожидает, он делает шаг навстречу, а дальше идти не может, потому что под руками начинает расползаться государственная машина. Он этого себе позволить не может. И я мог бы продолжить набор этих фактов, могу сказать, к сожалению, Обама вынужден где-то останавливаться, и это будет вести к разочарованию у многих его сторонников.
Ну, поживем, увидим. Знаете, накануне визита Лаврова газета «Вашингтон-Пост» написала такую для меня очень удивительную заметку. Обама должен внушить Медведеву, что США и Россия не столько конкуренты, сколько союзники. У нас есть две главные проблемы – Афганистан и Иран. Но позвольте, уважаемый гость, я думал, что у вас такие проблемы – расширение НАТО на восток, ПРО в Чехии и Польше.
Но я должен сказать, что это не общая проблема, поскольку для Соединенных Штатов это не проблема. Они считают, что расширение – замечательная вещь, да. А вот мы воспринимаем это как проблему. Что же касается Афганистана, то в отношении Афганистана, кстати, как и Ирана, мы довольно серьезно сотрудничаем. У нас есть некоторые различия. Мы, например, не участвуем в боевых действиях в Афганистане, и слава богу. Не занимаемся умиротворением. Но, тем не менее, мы поддерживаем Хамида Карзая, мы оказываем гуманитарную помощь, мы там восстанавливаем всевозможные объекты.
Закрываем базу Манас.
Вот. Это несколько другая вещь.
Я понимаю.
Но, тем не менее, мы работаем с американцами. Не так, как, может быть, хотели бы американцы, но тем не менее, вот вы привели МОНАС, да, это, безусловно, ухудшает возможности Америки в Афганистане, увеличивает влияние России в этом регионе. Здесь уже есть некоторые расхождения и противоречия. В отношении с Ираном противоречий еще больше. Американцы хотели бы, чтобы Россия, так же, как и Америка, активно оказывала давление на Иран, прекратила бы сотрудничество в атомной энергетике и вообще ограничивала бы свое сотрудничество с этой страной. А Россия на это не соглашается. Для России Иран не является такой угрозой, какой ее себе представляют Соединенные.
Вячеслав Владимирович, ну они же буквально открыто говорят и пишут каждый день, что если мы не остановим Тегеран, то начнется Третья мировая война.
Нет.
России глаза закрыты.
Нет, я думаю, что это истерические, может быть, заявления некоторых журналистов в Соединенных Штатах, еще больше в Израиле. Действительно, существуют такие заявления. Однако никаких оснований вообще предполагать такое течение событий нет. Их не существует. Иран до того, как ему пришлось прекратить сотрудничество с инспекциями, потому что их использовали Соединенные Штаты для военного шпионажа в условиях постоянных угроз, в том числе угроз бомбардировок. Ведь в Америке раздавались голоса о необходимости использовать тактическое ядерное оружие для уничтожения подземных лабораторий Ирана. В этих условиях военная разведка, конечно, была недопустима. Но до этого Иран открыл все свои лаборатории, все свои производства для инспекции
МАГАТЭ. Все стал показывать.
Он все стал показывать. И никаких оснований для утверждения, что Иран готовит ядерную бомбу, нет. Конечно, та страна, которая освоит технологию обогащения урана, раньше или позже может создать такую бомбу. Но почему обязательно утверждать, что она ее создаст? Откуда такая презумпция виновности? Ведь американцы утверждают, не предполагают, а утверждают, что Иран готовит ядерную бомбу и должен от нее отказаться. Причем Обама, пришедший к власти, говорит, может быть, более мягко, чем Буш, но, в принципе, риторика не сильно изменилась.
Но он же более гибкий человек, чем Буш. Он же прекрасно, значит, понимает, что никакой угрозы Тегеран миру не несет. Зачем набор обычных штампованных фраз?
Он является заложником той же американской системы. То есть промывание мозгов, которое продолжалось на протяжении 10 лет и более чем 10 лет, оно сформировало определенное американское общественное мнение. Если он прямо выпадет из него, то, конечно, поддержка у него уменьшится. Он подает сигналы Ирану, и главные переговоры осуществляются негласно с Ираном. Но вслух он продолжает говорить с точки зрения презумпции виновности. Это, конечно, ошибочная политика. Я считаю, что Обама мог бы говорить и более корректно, и более мягко, и это бы дало ему больше возможностей. Так вот, я вернусь к Ирану. Я хотел бы задать вопрос. Почему полагаю, что от Ирана исходит угроза? С кем воевал Иран а на протяжении, скажем, последних 100 лет, к примеру.
Ну, с Ираком воевал.
С Ираком, который поддерживали Соединенные Штаты. Соединенные Штаты финансировали эту войну со стороны Ирака. Иран защищался. Не более того, он вел исключительно войну оборонительную.
Мы тоже на стороне, скорее всего, Ирака, да?
Вы знаете, скорее и мы были на стороне Ирака, поскольку мы не стояли на стороне исламской революции, исламских радикалов, да. Полагая, что они негативно действуют, например, на территории бывшего Советского Союза.
То есть так получается, что у вас Иран белый и пушистый?
Нет, у меня Иран не белый и пушистый. Иран такой же, как и все. Все не белые и пушистые. Но у Ирана есть полное право даже думать о своей самообороне. На самом деле, что декларирует Иран, когда занимается ядерной энергетикой? Говорит, нашим внукам, правнукам не хватит ни газа, ни нефти, если мы их продадим сейчас. Мы хотим обеспечить альтернативные источники энергии и сохранить будущим поколениям часть наших природных ресурсов. Но это же ведь не все. Ведь на протяжении столетий, да, по крайней мере, 2 последних столетий, Иран подвергался бесконечному расчленению со стороны стран, России в том числе, обладающих гораздо более высоким научным потенциалом. И отсюда у Ирана сложилось мнение, что страна проигрывает за счет того, что она не дотягивает до научного и научно-технического уровня своих противников. Поэтому они не хотят в дальнейшем отставать. Ядерная энергетика – это одна из технологий, где такое равенство может быть достигнуто.
Чтобы был разговор на равных потом.
Конечно, естественно. Кроме того, Иран сейчас продвигается и в биотехнологиях, и в химических технологиях, и даже в нанотехнологиях. Он развивается, развивает в электронике, развивает очень многие научные направления. Иран – это страна, которая больше всех вкладывает в науку и образование в этом регионе. А с ней некого сравнить, только Саудовскую Аравию. Но Саудовская Аравия учит мул на эти деньги. А Иран – в основном инженеров, техников и так далее. И в этом смысле, если страна хочет быть сильный, хочет на равных разговаривать с оппонентами, она имеет на это полное право. Останавливать ее безнравственно. Америка же хотела бы остановить, она бы хотела разговаривать со стороны как бы старшего брата, она хотела бы с позиции силы разговаривать. А Иран не только ускользает от такого давления, наоборот, он становится достаточно авторитетным в своем регионе и перехватывает лидерство на Ближнем Востоке. Вот этого уже стерпеть Соединенные Штаты не могут.
То есть у вас такая разумная, взвешенная политика по отношению к Тегерану?
Ну, можно так сказать. Я так думаю.
Вернусь, кстати, из Вашингтон-Пост. Да, у нас 2 главные проблемы – Афганистан и Иран. Все-таки вот когда Обама, на мой взгляд, все-таки очень неглупый человек, давал обещание разбить талибов, он же понимал, что это невозможно.
Я не знаю. Дело в том,
но это невозможно.
Это невозможно. Но понимал ли Обама или нет, неизвестно. Сейчас мне смешно слушать его заявление, когда он говорит, что придя к власти, он удивился тому, как много проблем приходится решать одновременно. Понимаете, такая наивность характерна для очень многих кандидатов в президенты, да, и в первые годы работы. Ну вот Обама оказался особенно наивным, поэтому я думаю, что он мог бы вполне полагать, что он сумеет разрешить проблему Ирака, вывести оттуда войска, и все будет хорошо. Он и сейчас предъявляет определенные претензии к правительствам Пакистана, Афганистана, Ирака, как будто те в состоянии изменить ситуацию. Точно так же он мог и не понимать, что не справится с талибами в Афганистане. Но с талибами справиться невозможно.
Ну, вернее,
можно справиться с конкретно взятыми талибами, но нельзя справиться с афганским обществом, которое сочувствует талибам, которое настроено так же, как талибы. Разбив талибов, они родят другое движение, которое будет таким же, если не более радикальным, чем талибан.
То есть у Обамы такая патовая ситуация?
У него безнадежная ситуация, и искать выход там надо, не в увеличении своих войск там, а в попытке найти партнеров. Да, среди исламских радикалов, но таких радикалов, с которыми можно было разговаривать. В свое время Хамини был крайним радикалом, американцы не захотели с ним разговаривать, а время показало, что после иранской революции иранское общество развивается довольно взвешенно, разумно, и с таким президентом, как Хатами, Запад разговаривал вполне нормально. Если бы не Соединенные Штаты с их агрессией в Ираке, может быть, Хатами по сегодняшний день был бы президентом Ирана. Поэтому надо искать партнеров, надо иначе разговаривать с этими людьми, и надо навязывать Афганистану не чуждую европейскую демократическую культуру, а помочь им установить тот политический строй, который бы был естественным для этой страны и принят этой страной. Нельзя из демократии делать религию. Это убийственно.
Ну, Вашингтон пока этого не понимает, к большому сожалению.
Да, не только Вашингтон, к сожалению.
Тоже меня задела, уважаемый гость, такая заметка в польской «Речи Посполитой». Экономический кризис объективно уменьшил роль России как серьезного игрока в глазах Запада. Газовая война с Украиной показала Европе, что нельзя больше зависеть от непредсказуемой Москвы. Что это такое?
Ну, я скажу так.
С больной головой на здоровую.
Давайте сделаем такую вещь. Давайте не принимать польскую прессу всерьез. Ну,
серьезная газета?
Она может быть и серьезная, очень старая газета, должна быть квалифицированной, однако польское общество настолько ангажировано, настолько антироссийски настроено, что оно не в состоянии трезво взвешивать ситуацию. Экономический кризис не привел к уменьшению роли России. Напротив, сегодня Запад ожидает от России помощи в выходе из кризиса.
Запад, конечно, это старый свет.
Старая Европа, да, конечно. Они ждут большего от Китая. Но и Россия также среди тех, на кого обращены определенные ожидания. Поэтому здесь просто неадекватные высказывания. Но дело в том, что еще, если говорить о газовой войне, то это только Соединенные Штаты, Великобритания, их союзники в Европе, имеются в виду новые, так называемые
страны. Страны Балтии, Польши.
Да, Балтия, Польша, Чехия, еще ряд стран. Здесь отношение к России, безусловно, негативное, и оно ухудшилось. Но оно ухудшилось бы при любом повороте событий. Любое движение России – это ухудшение ее имиджа в глазах Польши. Вовсе не так это в глазах Испании, Италии, Франции, Германии, то есть ответственных стран и, самое главное, главных партнеров России в экономической сфере. Италия продолжает участвовать в строительстве «Голубого потока». Италия готовы покупать российский газ и дальше, и увеличивать его потребление. Потребление будет увеличено странами Юго-Восточной Европы. Так что у России на самом деле проблем с этим нет. Турция продолжает расширять мощность «Голубого потока», сотрудничая вместе с Россией. И все эти завывания в странах новой Европы, они бесперспективны.
Завывала газета «Речь Посполита». Американский политолог Крис Огер считает, что если Обама не сумеет в Москве убедить Медведева изменить свою позицию по Тегерану, то тогда американская система будет вынуждать Обаму идти на ухудшение отношений с Россией. Вы как считаете? Иного не дано.
Ну, на самом деле, это действительно так, но иное дано. А иное заключается в том, что американская элита может постепенно понимать ублюдочность собственной позиции по отношению к Ирану. Мне приходилось говорить с советниками Обамы еще до того, как Обама начал избирательную кампанию. И я говорил с ними, в частности, по Ирану. И они говорили о том, что да, они будут пересматривать свои отношения. Там были достаточно серьезные замечания на этот счет. И тем не менее, вот когда Обама начал свою кампанию, он взял этих людей в свою обойму. И он заявил о том, что он будет менять отношения к Ирану. Я думаю, что это только первый шаг. Я думаю, что есть возможность в ходе практической работы, практических переговоров с Ираном, пусть негласных, прийти к пониманию ситуации. Кроме того, ведь почему бы России не сыграть свою роль? Ведь Россия должна публично заявить о том, как она видит иранскую проблему.
То есть Россия должна быть посредником, вы считаете?
Я думаю, что Россия может играть эту роль успешнее, чем ее играет Турция. На мой взгляд, так. Но для этого Россия сама должна явно сформулировать свои приоритеты в Иране. Пока Россия этого не сделала. Пока
мы пока
не сумели сформулировать, боимся ли мы Ирана, или мы хотим с ним дружить. Он наш партнер, или он потенциальный противник. Надо ли нам угодить Западу, или мы можем использовать иранскую карту в, так сказать, усилении своих позиций, в переговорах с Западом. Вот пока эта межумочная позиция сохраняется в России, мы, конечно, не сумеем сыграть ведущие роли, но эту позицию надо пересмотреть.
Давайте напомним, как официальный тигр называет США и Россию.
Мы как-то беседовали и говорили, что, скажем, иранские фундаменталисты очень часто, иранские идеологи называют Соединенные Штаты большим сатаной, а Россию малым сатаной. Но я думаю, что такие подходы уходят в прошлое. Я вижу, как Ахмадинежад, один из самых крутых радикалов, меняет свое отношение к Соединенным Штатам. Он так же, как и Обама, делает некоторые реверансы в сторону Ирана, так же Ахмадинежад делает реверансы в сторону Америки. Он сохраняет твердость, жесткость, но... А в отношении Европы вообще иранское общество настроено очень позитивно. Иранцы очень хотят быть европейскими партнерами. Они бы хотели видеть себя, как и турки, между прочим, частью как бы европейского пространства. Что же касается России, то позиция России в последнее время, которая предотвратила самые жесткие меры в отношении Ирана, изменила положение. Россия выглядит в глазах иранцев сейчас существенно лучше. Я не думаю, что эти определения будут играть важную роль в дальнейшей политике Ирана.
У нас остается одна минута. Я просто вспомнил одно высказывание Кондолизы Райс. Она сказала, что если Ирану будет ядерное оружие, первую бомбу сбросит на Тель-Авив, вторую на Вашингтон, третью на Москву.
Не будет у Ирана трех бомб.
Ну что же, сегодня мы говорили о российско-американских отношениях, а в гостях у меня был директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Владимирович Грунов. Отношения будут улучшаться у нас со Штатами или все-таки нет?
Должны улучшаться.
Это хорошая точка для нашей передачи. Спасибо вам и спасибо всем, кто был с нами на волне радиостанции «Говорит Москва». Спасибо.
Главная тема.